Глава 16. Ночь по-прежнему ждет тебя. Верь, ночь по-прежнему ждет тебя. Рене Шар. 1. Ночью в грозу улицы Антиба напоминали холст, на который неловкий художник опрокинул ведро густой вязкой грунтовки. Было 4 утра. Я бродил взад и вперед под дождем перед комиссариатом полиции на проспекте братьев Оливье. Хотя я надел дождевик, волосы у меня намокли, и вода затекала за ворот рубашки. Прижимая к уху мобильный телефон, я пытался уговорить одного из лучших адвокатов в Ницце помочь моему отцу, если тому продлят срок задержания. Мне казалось, что обрушившиеся на мою голову беды раздавят меня. Часом раньше, на выезде из Аврелия парка, меня остановили за превышение скорости. Нервы мои были на пределе. И я гнал родстер по автостраде со скоростью больше 180 км в час. Меня заставили подуть в трубку для определения алкоголя в крови. И прямо на месте временно лишили водительских прав. Такова была плата за коктейли и водку, которые я перед этим в себя влил. Чтобы ехать дальше, у меня был только один выбор. Позвонить Стефану Пьянелли. Только он и мог прийти мне на выручку. Журналист уже был в курсе, что моя мать мертва, и обещал прибыть незамедлительно. Он приехал за мной на кроссовере «Дача», на заднем сиденье которого крепко спал малыш Эрнеста. В салоне пахло медовыми пряниками. Сам же кроссовер, похоже, упрямо объезжал все автомойки. По пути в комиссариат Стефан вкратце вел меня в курс дела, сообщив кое-какую информацию в дополнение к тем сведениям, которые передал мне дивизионный комиссар Дебрюин. Тело матери обнаружили на мысе Антиб среди скал возле прибрежной тропы. Ее смерть засвидетельствовала муниципальная полиция, которую вызвали местные жители. Они услыхали выстрел и тотчас забили тревогу.
«Как это не прискорбно, Тома, но должен сказать тебе начистоту. Она погибла при ужасных обстоятельствах. Ничего подобного в Антибе раньше не случалось».
В салоне по-прежнему горел потолочный светильник. Пьянелли била дрожь. Он был мертвенно бледен, как видно, сильно переживал весь этот ужас. В конце концов, он ведь тоже знал моих родителей. А я ничего не чувствовал, потому что находился за пределами усталости, горя и боли.
«Рядом с местом преступления валялось охотничье ружье, но Аннабель погибла не от пули», — заявил он.
Ему очень не хотелось вдаваться в подробности, и я был вынужден потребовать, чтобы он рассказал мне всю правду. И вот теперь, выйдя из комиссариата, я сам пытался объяснить адвокату всю правду. После града ударов ружейным прикладом лицо моей матери превратилось в сплошное месиво. И уж, конечно, сотворить такое мой отец никак не мог. Ришар оказался в том месте, потому что его указал ему я. И когда он туда прибыл, Аннабель уже была мертва. Обливаясь слезами, он повалился на камни, и единственной его ошибкой было то, что он, не сводя глаз с мертвого тела, причитал: «Это я сделал». Его слова, объяснил я адвокату, разумеется, не стоит воспринимать в буквальном смысле. Ясное дело, таким образом он выражал свое сожаление, что не смог предотвратить убийство, а вовсе не раскаяние, что его совершил. Юрист охотно согласился с моими доводами и заверил меня, что готов нам помогать. Я закончил разговор с адвокатом. Дождь лил не переставая, и мне пришлось укрыться под кровлей пустынной автобусной остановки на площади генерала де Голля, откуда я, превозмогая душевную боль, позвонил в Порт-о-Пренс и Париж, чтобы сообщить брату с сестрой о смерти матери. Жером, верный самому себе, хранил достоинство, несмотря на то, что мои слова потрясли его до глубины души. А разговор с сестрой больше напоминал сюрреалистический диалог. Я-то думал, она спит у себя дома, в 17-м округе. А на самом деле она проводила выходные со своим ухажером в Стокгольме. Я даже понятия не имел, успела она развестись в прошлом году или нет. После того, как она подтвердила, что развод все-таки состоялся, я, не вдаваясь в подробности, рассказал ей о трагедии, постигшей нашу семью. Она тут же ударилась в слезы И успокоить ее не мог ни я, ни парень, который спал у нее под боком. После этого я точно тень еще долго слонялся под проливным дождем по безлюдной площади. Ее уже совсем затопило. Должно быть, точная система забилась обломками асфальта, который в нее смыло. Все еще подсвеченные фонтаны выбрасывали в темноту длинные позолоченные струи воды, которые, сливаясь с потоками дождя, образовывали потрясающую дымку. Промокший с головы до ног, окутанный пеленой измороси, я, точно побитая собака, метался из стороны в сторону, чувствуя, как сердце мое пронзает жгучая боль, а нервы напрягаются до предела. Туманная пелена, застилавшая мои ноги, скрывала пределы площади, бордюры, тротуары и дорожную разметку. Мне казалось, что она поглощает все мои силы и размывает жизненные ориентиры. Я уже действительно не знал, какова была моя роль во всей этой истории, угнетавшей меня столько лет. Я падал в пропасть, и падению моему, казалось, не будет конца. Словно по сценарию фильма ужасов, который придумал вовсе не я. По крайней мере, это не вызывало у меня ни малейших сомнений. 2. Вдруг туманную мглу пронзил свет автомобильных фар, развернувшихся в мою сторону. Это была широкомордая дача Стефана Пьянелли. Он вернулся за мной.
«Садись, Тома», — сказал он мне, опустив стекло со своей стороны. «Я подумал, тебе не на чем вернуться, и вот решил отвезти тебя домой».
Я принял его предложение, потому что чертовски устал. На переднем пассажирском сиденье был все такой же кавардак, и я снова разместился на заднем сиденье, рядом со спящим Эрнесто. Пьянелли сказал, что как раз возвращался из конторы Нисматен. Сегодня редакция закрылась пораньше, так что подготовить репортаж о смерти моей матери для завтрашнего выпуска еще не успели. Но журналист заглянул к себе в кабинет и написал статью, которую разместил на сайте газеты.
«Подозрения против твоего отца не в счет. Уж больно они слабоваты», — заверил меня он.
Пока мы ехали по берегу моря в Ла-Фонтон, Пьянелли наконец признался, что случайно встретил Фанни, когда выходил из больницы, куда он приехал ближе к вечеру, чтобы разузнать, что там с Максимом.
«Она была вся издерганная. Я еще никогда ее не видел в таком состоянии».
В моем утомленном сознании прозвучал сигнал тревоги.
«И что она тебе поведала?»
Мы остановились на перекрестке у Ла Сиесты, на самом долгом светофоре в мире.
«Она мне во всем призналась, Тома. Рассказала, что это она убила Винку, и что твоя мать с Франсисом помогли ей скрыть следы преступления».
Теперь я понял, чем Пьянелли еще недавно был так озабочен. Его поразили не только обстоятельства смерти моей матери, но и очередная история с убийством.
«Она сказала, что сталось с Климаном?»
«Нет»,
— признался он.
«Это единственная деталь головоломки, которой мне не достает».
Включился зеленый свет. Дача свернула на национальное шоссе и направилась в сторону Констанца. Я был вконец разбит. Мысли совсем затуманились. Казалось, что этот день никогда не закончится, что нагрянет огромная волна и все смоет. Слишком много разоблачений, трагедий, смертей и угроз, которые витали над дорогими мне людьми. И тут я сделал то, чего делать нельзя ни при каких условиях. Дал слабину и нарушил 25-летний обет молчания, потому что уж очень хотел верить в человеческую природу, в то, что Пьянелли хороший человек, и что нашу дружбу он ценит превыше своей профессии журналиста. Я раскрыл ему все карты. Рассказал про убийство Климана и про то, что узнал сегодня. Когда мы подъехали к дому моих родителей, Пьянелли остановил машину возле ворот, но двигатель не выключил. Мы еще целых полчаса сидели в салоне его старенького кроссовера и разговаривали, стараясь разобраться во всей этой истории. Он терпеливо помог мне восстановить события, произошедшие чуть раньше, после полудня. Судя по всему, моя мать подслушала наш разговор с Максимом. Она, как и я, заметила, конечно, что рука, написавшая посвящение на книге, отличалась от почерка Алексиса Климана, писавшего отзывы на мои школьные сочинения. Эта деталь и помогла ей установить личность убийцы Франсиса.
Она назначила ему встречу на мысе Антип, чтобы загнать его в ловушку и убить. Словом, ей удалось то, что у нас не получилось — разоблачить грозное чудовище, томимое неутолимой жаждой убийства. И такая проницательность стоила ей жизни.
«Постарайся отдохнуть»,
— сказал Стефан, обняв меня на прощание.
«Завтра я тебе позвоню. Мы вместе поедем в больницу. Узнаем, как там Максим».
Несмотря на его добрые слова, у меня не было сил ему ответить, и я молча захлопнул дверцу машины. Поскольку я остался без сигнального устройства, мне пришлось перелезать через ворота. Впрочем, в дом, как мне помнилось, можно было попасть и через подземный гараж, который мои родители никогда не запирали. Оказавшись в гостиной, я даже не удосужился включить свет. И так в темноте положил рюкзак и револьвер Франсиса на стол. Потом стянул с себя мокрую одежду и точно лунатик побрел через всю гостиную к дивану, на который рухнул как подкошенный. Я едва успел закутаться в шерстяной плед, как меня одолел сон. Я ввязался в игру и проигрался в пух и прах. Неудача сломила меня. Закончился худший день в моей жизни, к такому я не был готов. Утром, еще только ступив на лазурный берег, я предчувствовал угрозу, но мне и в голову не могло прийти, что мой враг окажется таким сильным и жестоким.